Мир вам, дорогая Церковь Божья. Пусть любовь Божья селится в каждое сердце. Благодарны за это чудесное пение. Бог рядом, и невозможно Ему не петь, невозможно Его не хвалить. Как дивно Он благ, как Он любит каждого из нас. В процессе подготовки к этому, к этой проповеди я задавался вопросом. В Библии есть текст, где Христос предупреждает и говорит: «Вам по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». А как может любовь Божия охладеть в нашем сердце? Как этот процесс вообще происходит? И сегодня попытаемся на одном отрывке Священного Писания ответить на вопрос, как вообще происходит, что человек перестает любить, или говорит, что не могу любить, не за что любить, да? Текст Священного Писания и тема нашей проповеди называется «Побеждающая любовь Божья», да, или «Бог есть любовь». 1 Иоанна, 4 глава, и мы читаем 7 стиха. 1 Иоанна, 4 глава, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленный, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Великий апостол любви. Если вы прочитаете все его послания, они в основном об этой теме отношений, теме любви, любви к Богу, любви к ближним. Возлюбленные, да, обращается апостол Иоанн, будем любить друг друга. Заметьте, это не просто слова, да, просто воззвание, которое можно услышать в наше время. И хорошо, что и замечательно, если есть такое призвание, будем любить друг друга, призывы. Только озлобленные, раздраженные, враждебно настроенные люди не знают, на каком основании может зиждеться и откуда взята эта любовь. Та любовь, о которой пишет здесь Иоанн, это безусловная любовь, да, или любовь агапы. Да, но зачастую люди принимают любовь филио за вот эту любовь. Но это не та любовь, когда ты любишь, и в ответ тебя тоже любят. Это очень удобно и комфортно. Но та любовь, о которой здесь повествует Иоанн, она, возможно, и вопреки, даже если тебя не любят, но твоя задача – любить в ответ. Он, Иоанн, не делает пустого заявления, но пишет, что у нас есть самое твердое основание. Какое твердое основание любви? Сам Бог. Сам Бог есть любовь. Он наделен этой способностью любить бескорыстной, жертвенной любовью. И Бог делает нас способными любить. Далее Иоанн пишет, что те, кто не любит, или те, кто раздражаются, не знают Бога и Его любви. Восьмой текст. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Это простое свойство новорожденного человека, и проявляется она в результате общения с Богом и через его познание. Не знающий Бога не имеет этой любви, потому что в этом мире нет источника любви, единственным источником настоящей, искренней, чистой, пламенной любви является Бог. Любовь от Бога, говорит Иоанн. Бог есть любовь. Далее апостол Павел с упоением повествует о том, что Бог сделал все возможное для того, чтобы эта любовь стала достоянием человека. Отец посылает Сына на землю, на наивысшее откровение своей любви, единственного Сына. И поэтому, пишет Иоанн, мы должны любить друг друга. Как все просто, какие простые слова. Не мы возлюбили. Любовь принадлежит не нам, любовь от Бога. Но Он по милости Своей не скрыл ее от нас. Она явлена миру и теперь может стать достоянием каждому. Мы с вами можем и должны любить. Как хорошо сказано. Иоанн не пожалел добрых слов, чтобы описать то, во что он верит. Но для нас ли эти слова? Ведь апостол Павел писал почти 2000 лет назад, увещевал духовных праотцов, наверное, в том мире, который их окружал, в той церкви, где они находились, были проблемы, был недостаток любви между людьми, раз апостол призывает к любви, да? Возможно, у них были какие-то шумные собрания, разногласия. Возможно, судя по этому, апостол Павел говорит, кто не любит. Видимо, он видел эту ситуацию, что не любили друг друга. Вполне возможно, что в церкви были какие-то разделения, проявлялись различные противостояния друг с другом. Наверняка на заре христианства эта весть «любите друг друга» была крайне необходима, и мир, и церковь находились во вражде. С тех пор прошло много времени. И для нас, далеких правнуков, это звучит, наверное, уже не актуально. Не зря Христос предупреждает. Охладеет любовь. Скорее всего, я смею предположить, нам как раз даже это и более необходимо, чем в первые века. Тогда любовь-то была, наверное, горячее, скорее всего. Они чувствовали еще, вживую видели Христа и его проявление любви на этой земле. Безусловно, мы вынуждены признать, что эта тема крайне необходима для нас с вами. Мы не только не способны раздражаться, но и изрядно преуспели в этом за 2000 лет. Хотим мы того или нет, грех и зло, раздражение – все присутствует в нашем мире и даже в большей степени, чем раньше. Нам наверняка кажется, что это фатальная неизбежность в нашей с вами жизни. Всегда есть люди, которые раздражают. Это происходит повсеместно. На работе, в семье или даже просто на улице. Везде можно услышать громкие споры о том, кто больше действует на нервы. Самое страшное, что это происходит даже и в церкви. Недавно проведенный опрос среди служителей показал, что основной проблемой в церкви является проблема отношений между людьми. Нас раздражают даже в церкви, это факт. Но это касается не только общинной жизни верующих, но и наших семей. Вне церкви, то есть находясь в церкви, может быть, здесь мы спокойно себя ведем. А вот что происходит дома, среди недели, среди наших домашних? Один из пасторов с ужасом рассказывал о том, что в его церкви, где более 150 членов церкви, в своих семьях находились многие в ссорах, когда он стал их посещать, то заметил, что почти в каждой семье уже произошел или еще только назревал скандал или конфликт. Обойдя один, другой, третий дом, он был просто поражен тем, доходило до смешного. Когда он шел по улице, подходил к очередному дому, то слышал крики, ругань, но стоило ему постучать в дверь или нажать на звонок, как по команде, все стихало, и на пороге появлялся улыбающийся, радушный, жизнерадостный христианин. Пастор был шокирован этим. И поэтому, когда наступило время очередного богослужения, он задает вопрос в общине. Кто не находится сейчас в ссоре? Поднялось только несколько человек. И он задает ему вопрос, а почему у вас обходится жить без ссор? Ответ очень простой. Они живут одни. Раздражение проникло во все сферы нашей жизни, и это невозможно отрицать. И поэтому мы озадачены, что происходит с нами. Может, мы давно не консультировались у психолога. Может, нам нужно больше пить настойки пустырника или валерьяны. Может быть, тогда мы станем спокойней и не будем раздражаться по любому поводу. Задача пастора не входит давать такие советы. Все, что мы можем, это зачитать Священное Писание. Я прочитаю современный перевод. «Братья дорогие, будем любить друг друга, ведь любовь от Бога. Кто любит, тот от Бога рожден и знает Бога. А кто не любит, тот совсем не знает Бога, потому что Бог и есть любовь. И эту любовь Он открыл нам, послав Сына Своего Единородного в мир наш, чтобы через Него обрели мы вечную жизнь. Истинная любовь проявилась не в нашей любви к Богу, а в том, что Бог полюбил нас так, что Сына Своего послал, как жертву искупительную за грехи наши. Но если Бог нас так полюбил, то и мы, дорогие, должны любить друг друга». Это современный перевод Кулакова. Если вы хотите знать, почему все-таки нас раздражают люди, давайте прочтем это в Библии. Иоанн пишет, кто не любит, тот не познал Бога. Основная причина, почему нас раздражают люди или у нас какая-то есть неприязнь. Это наши отношения с Богом. Если их нету, то какие отношения мы можем построить с людьми? Нету источника. Наша человеческая любовь, мы не способны любить так, как любит Бог. Не любит, бывает зол и раздражен тот, кто не знает Бога. Кто не просил у него прощения за свои грехи. Грех – это та единственная причина, которая разъединила нас с Богом и между собой. Никакая усталость, ни стресс, ни повышенная нервозность – все это вторично. Грех – вот что мешает нам жить. Начиная со времени грехопадения – все разъединилось, Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. В этом кроется причина того, что нас раздражают люди. Если у нас есть сосед или соседка, который действует нам на нервы, то не ищите причину в планировке дома и не говорите, что я вынужден сталкиваться с ним на лестничной площадке. Причина не в том, не в человеке, причина в том, что, в моем грехопадении, в том, что мы падшие люди, разлучены от Бога и не знаем Его. Все другие объяснения могут быть второстепенными и незначительными. Наш мир наполнен грехом. С самого детства мы живем у него в рабстве. Основная причина – грех, который не знает никаких возрастных границ. Священное Писание говорит, что не везде царит грех и раздражение. Во Вселенной есть настоящий источник неземной любви, любви, не зависящей ни от каких «если», и этот источник – Бог. Иоанн несколько раз повторяет это. В 7 стихе он говорит «любовь от Бога», в 8 добавляет «Бог есть любовь». Это благая весть для всех нас, для тех, кто зашел в тупик, кого собственный грех и раздражение довели до отчаяния. Для всех тех, кто в сердце своем уже замахнулся на ближнего. Эти слова обращены к вам. Кто перестал замечать, что в мире любовь, в этом мире любовь и справедливость. К вам вас обругали, к вам плачущие, к вам раздраженные. Знайте, говорит апостол Иоанн, во Вселенной есть личность, которая способна бескорыстно любить. Он есть источник неподдельной любви. Вас радует это? Замечаете ли вы, что в вашей жизни с вами есть альтернатива? Бог. Когда мы приходим домой, когда наши домашние не будут приветливо нас встречать, или сосед снова доведет нас, а мир кажется одной большой несправедливостью. Вспомните о том, что во Вселенной есть другой источник любви. Это Бог. Однако многие из вас могут сказать, это хорошо и приятно осознавать, что во Вселенной есть, вопреки всем законам грешного мира, безграничная, безусловная любовь. Но она может быть далеко оторвана от нашей земной. Как мне узнать о том, что эта любовь обращена ко мне лично? Давайте вновь обратимся к Священному Писанию. 1 Иоанна 4 глава 9 текст. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Божья любовь – это не тайная любовь. Она не сокрыта за 7 печатями. Бог, как единственный источник этой любви, не прячет ее от нас, но открывает всему миру. Более того, заметьте, открыть свою любовь людям Он считает важнейшим и ответственным делом, поэтому посылает для этого собственного Сына. Ни кого-то ли другого, ни ангела, ни какого-либо другое существо. Он считает это слишком важным, чтобы доверить такое дело кому-либо. Он делает сам, только Сын Божий, не отделенный от божественного естества никакими преградами. Только Он, сущий в недре Отче, мог в достаточной мере явить эту любовь миру. Вот уже осталось совсем немного. Скоро будет распят, но вечером в этой маленькой горнице, да, мы с вами можем читать в Евангелии от Иоанна, 13 главе, этот текст. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца. Возлюбил их. До конца возлюбил их. Вот такой текст Священного Писания. Перед ним 12 искалеченных грехом человек, 12 апостолов. Какие мысли, какие помышления у них в голове? Да, кто больший? Да? Иуда помышляет, как бы замыслить что-то против него. Но всем им без исключения Он показывает пример любви. Творец, Бог, Создатель, который одним словом может все что угодно сделать, склоняется на колени и моет ноги своим ученикам. И лишь из одного сердца струится та же неизменная любовь. Вот в этой верхней горнице. Это у Иисуса Христа. Наш Бог совершенен. Ни одно дело, которое Он начал, невозможно остановить или разрушить. Вопреки законам нашего мира, Он полон любви. Через Сына Своего Он показал, что эта любовь недалека от нас и может проявляться в нашей жизни. Пример, который Иисус преподал в верхней горнице, о наших с вами возможностях. Но вот что еще можно сказать. Явление в мир Божьей любви – это не просто какая-то демонстрация. Представьте, раз в полгода, а может чуть пораньше, приходит муж с работы, заходит и говорит супруге: «Я тебя люблю», и достает букет цветов. Ну и все, и на полгода можно забыть об этом. Да? Вот такое проявление, разовая такая, да, какая-то акция, да? А затем с чувством выполненного долга вновь замирает на полгода. Да? Но любовь Божья отличается от нашей любви. Он не просто говорит «люблю», но посылает Сына. Не просто для наглядности, только ради того, чтобы закрепить свое влияние примером. Нет, Бог знает наше действительное положение. Он знает, что грех разделил нас с Ним. И человек по своей духовной слепоте из-за того, что грех помутнил его разум, склонен проходить мимо даже таких сильных откровений Божьей любви. Господь знал, чтобы мы были способны любить, нужно сокрушить самое основание нашей порочной жизни – сокрушить грех. Поэтому Он и пришел на этот мир и отдал свою жизнь. И это третья благая весть для грешного раздраженного человека. Любовь Божья – это не только альтернатива злу, она явлена нам не только как пример. Бог во Христе примирил с собою мир, говорит Священное Писание. Христос, умерший за грехи наши, разрушил все преграды, разделявшие нас с Богом и друг с другом. Своей смертью Он сделал нас способными замечать любовь и проявлять любовь самим. Бог открывает нам, духовным слепцам, не только то, что мы созданы по Его образу и подобию. Он не только говорит о том, что Он источник этой вселенской любви. Он посылает Своего Сына не только для того, чтобы наглядно показать свою любовь. Он совершает больше. Иисус Христос, взяв на Себя наши грехи, разбил все преграды, разделяющие нас с Богом и друг с другом. Примиряя нас с собою, Он делает нас способными любить. Теперь, если мы понимаем, что наше сердце тяготеет ко злу, теперь, если мы устали от непрерывной борьбы с грехом и раздражением, для нас наступило время, когда мы можем вновь и вновь, а может быть впервые, откликнуться на призыв Божьей любви. 11 текст. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то мы должны любить друг друга». Бог может сделать наше сердце способным любить. Иоанн пишет: «Кто познал Бога? Кто испытал на себе второе рождение? В чем сердце нет преград, тот не может не любить, потому что всесильная Божья любовь, побеждающая Божья любовь, заполняет все уголки сердца человека. Он просто не может не любить. Сейчас можно часто услышать: «Я не могу любить. Это слишком трудно. Я пробовал, мне ничего не получается». Мне трудно сдерживать себя от раздражения. Я не способен любить. Но, друзья мои, дело не в нас. Мы действительно не способны любить. Невозможно любить, не заставить себя любить это делать. Мы не в силах. Но Бог делает нас способными людьми. Дело не в нас и в наших силах и способностях. Мы уже читали с вами в том, что не мы возлюбили. Да, текст мы читали с вами. Но Бог возлюбил нас. То есть от Него идет инициатива любви. Чтобы проявлять эту любовь, нужно быть в отношениях с Ним. Хочу рассказать вам историю одного французского евангелиста. Его звали Дафоц. Во Второй мировой войне он побывал в немецком концлагере. Там, в этих застенках, он оставил все свое здоровье и силы. Когда он вернулся домой, то первое время он даже стеснялся здороваться, подавать кому-либо руку, потому что его кисти были раздроблены, как ветки. Так вот, этот добрейший души человек рассказывал о том, как Господь подарил ему свою любовь, и эта любовь овладела всем его сердцем. Однажды в концлагере во время обеда, когда он только собирался есть, его вызвали к начальнику и в комнату, где был шикарный стул. И он некоторое время стоял и смотрел на него, изнемогая от голода. Вышел начальник лагеря и сел за стол и начал есть еду, а он просто смотрел на это. Да? И вот он специально смачно ел эту еду, чавкал, по рукам тек сок. И вот самое, что его больше всего тронуло, когда вот этот эсэсовец ему приносит чай и печенье, которое спекла его жена, которая жила во Франции. Возможно, на последние деньги была очень проблема с продуктами. Он достает их, это, говорит, твоя жена передала тебе, и начинает есть его печенье, самое любимое. Он просит этого эсэсовца, ну дай хотя бы один кусочек, я есть не буду, хотя бы на память себе оставлю. Но он доел все до конца. Несчастный узник знал, что вот как сложно это все досталось, и вот стоит он в этом, перед этим столом и наблюдает за всем этим. И, казалось бы, момент, когда нужно, сжав кулаки, наброситься на своего обидчика, на своего врага, вцепиться в него из последних сил и не отпускать, пока тело не станет холодным. Так бы, возможно, кто-нибудь поступил. Но этот человек, Дафоца, которого коснулась любовь Божья, в нем не было пали, и в нем не было преграды, разделяющей с Богом. И он смотрел на него и говорит, как думает про себя, как же беден этот человек. Ведь из нас двоих он несчастнее, чем я. У него нет никого, кто бы смог его полюбить. Его окружает лишь ненависть. Он думал о том, как хорошо быть Сыном Божьим. Возможно, это покажется сверхъестественным. Но он не испытывал ненависти и раздражения по отношению к этому человеку. И начальник лагеря почувствовал это. Он вскочил и вышел, громко хлопнув дверью. После войны как-то Дафоца посетил его, когда бывший эсэсовец открыл дверь и увидел на пороге своего бывшего заключенного, он побледнел. «Вы хотите мне отомстить?» эсэсовец спрашивает. Дафоца отвечает, «Я привез торт и хочу выпить с вами чай». Вот к этой истории очень хорошо подходит к текст Священного Писания Римлянам, 12 глава, 20 и 21 текст. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Если я отвечаю злом на зло, я побежден злом. А если я отвечаю на зло добром, вот тогда это победа Божьей любви. Божья любовь может изменить наше сердце, может разрушить любой грех и раздражение, овладеющее нами. Дорогие друзья, мы можем быть свободны от нашего гнева и раздражения. Много раз мы с вами пытались любить своих ближних. Сколько раз мы обещали себе и Богу. И сколько раз мы не исполняли своих обетов. Но сегодня нам не нужно давать новых обещаний. Нам не нужно заставлять себя поступать по-другому. Нам нужно принять то, что Бог совершил уже в нас, и не забывать об этом в последней, во всей нашей жизни. Только Он обладает той любовью, которая необходима нам. Он не сокрыл ее от нас, но явил ее через Иисуса Христа. И не только явил ее нам, но и готов сделать нас с вами способными вместить эту любовь в наше сердце. Сегодня, если вы ощущаете, что не любите кого-то, или кто-то раздражает вас, не имеет значения, правы вы в данной ситуации или нет. Если эта неприязнь живет в вашем сердце, значит, что-то уже не в порядке. Значит, нету отношений с Богом. Соответственно, отключены от источника любви. Вам необходимо исследовать свое сердце. Если оно полно раздражения, нам нужно признаться себе, что все дело не в наших, что все дело в наших с вами грехах и в наших руках. А затем для стяжания любви Господней нам жизненно необходимо просить у Него прощения, очищения от грехов, просить, чтобы Он разрушил все преграды, разделяющие нас с Ним и друг с другом. Нам самим это не под силу. Это дар Божий. Пусть любящий Бог благословит нас, чтобы мы имели полноту этой Божьей любви в своем сердце. Помолимся. Отче Небесный, великая слава и благодарность, что Ты вновь напоминаешь нам, что Ты являешься источником всякой любви, что Ты являешься источником, который может разрушить все преграды, любой грех в нашей жизни. Благослови всегда быть в тесных отношениях с Тобою. Каждый прожитый день проводить с Тобою, Господи, в изучении Слова, в молитве, в исследовании своего сердца, чтобы мы могли быть также источником, по которым Твоя любовь будет проявляться в нашей жизни среди наших ближних. Во имя Иисуса молитва наша. Аминь.